Дни проходили. Тепла все не прибавлялось. Но на дорогах постепенно появилась одна черная полоса, расчищенная тракторами фермеров. С двух сторон ее по-прежнему окружали сугробы. В этой новой дорожной обстановке, в поведении французских водителей, обычно ездящих так, словно все они постоянно борются за гран-при, появилась новая, совершенно неожиданная черта – бесконечное терпение, или, вернее, ослинное упрямство. Несколько раз я наблюдал забавные сценки на дороге, идущей через нашу деревню. По единственной расчищенной полосе осторожно двигается одна машина, а навстречу ей, по той же полосе, едет другая. Едва не столкнувшись носами, обе останавливаются. Ни одна из них не намерена давать задний ход. Ни одна не собирается рисковать и сворачивать в сугроб. Сверля друг друга глазами через ветровые стекла, водители терпеливо ждут, и каждый из них надеется, что в конце концов сзади к одному из них присоединится вторая машина. И тогда соперник, уступая обстоятельствам непреодолимой силы, вынужден будет двинуться назад. В таких вот условиях, очень осторожно, едва прикасаясь ногой к педали газа, я и отправился с визитом к месье Миникучи. Он ждал меня у дверей сарая. На уши натянута привычная шерстяная шапочка, шея и подбородок замотаны шарфом, на руках перчатки, на ногах теплые сапоги. Человек научно подошел к задаче сохранения тепла. Мы обменялись вежливыми вопросами о моих трубах и о его кларнете, после чего хозяин пригласил меня в свою сокровищницу и продемонстрировал великолепное собрание труб, клапанов, заслонок и таинственных механизмов. Будто говорящий каталог Миникучи сыпал коэффициентами теплоотдачи и прочими абсолютно непонятными терминами. А мне оставалось только бессмысленно кивать и поддакивать. Наконец, хвалебное песнопение во славу нагревательных систем подошло к концу. «Теперь решайте», — закончил Миникучи и выжидательно посмотрел на меня, видимо, полагая, что теперь я знаю о центральном отоплении все, что надо, и вполне могу сделать разумный, хорошо обоснованный выбор. Меня хватило только на то, чтобы спросить, каким способом он обогревает собственный дом. «О, месье Миникучи», выражая одобрение, постучал себя по лбу. «Совсем не глупый вопрос, какое мясо ест сам мясник?» Так и не дав ответа, он вышел из сарая, и мы направились в дом. Там действительно было очень тепло, почти душно. И месье Миникучи демонстративно и неторопливо снял с себя несколько слоев одежды и даже завернул края шапочки так, что открылись уши. Он подошел к батарее и нежно потрепал ее по спинке. «Видите? Настоящий чугун, а не это дерьмо, из которого в наши дни делают радиаторы. И еще котел. Вы обязательно должны увидеть мой котел. Но, внимание!» — он сделал паузу и назидательно потряс костлявым пальцем. «Котел не французский. Только немцы и бельгийцы умеют делать настоящие котлы». Мы прошли в бойлерную, и я вежливо повосхищался старым, пыхтящим в углу комнаты котлом. «Он держит 21 градус во всем доме, даже когда снаружи -6», — похвастался Миникучи и распахнул дверь на улицу, чтобы напомнить мне, что такое -6. Он, несомненно, обладал даром истинного просветителя и по возможности старался иллюстрировать свои тезисы наглядной демонстрацией, как будто имел дело с исключительно тупым ребенком. Что в моем случае, по крайней мере во всем, что касалось отопления и водопровода, было вполне оправдано. Познакомившись с котлом, я вернулся в дом и там познакомился с мадам, миниатюрной женщиной со звучным голосом. «Я ведь не откажусь от миндального печенья и стаканчика марсалы». На самом деле, больше всего мне хотелось увидеть, как месье Миникучи в своей шапочке играет на кларнете. Но это пришлось отложить до следующего визита. А пока мне было над чем подумать. Направляясь к машине, я оглянулся и посмотрел на вращающуюся солнечную батарею на крыше. Покрытая довольно толстым слоем льда, она и не думала вращаться. Я с вожделением представил себе дом, полный чугунных батарей. Вернувшись домой, я обнаружил, что за время моего отсутствия у гаража выросло некое подобие Стоунхенджа. Это доставили наш стол. Площадью 5 квадратных футов, толщиной 5 дюймов, с массивным основанием в виде креста. Расстояние между местом, где его выгрузили, и местом, где мы хотели его установить, составляло каких-нибудь 15 метров. Но с таким же успехом это могло быть 15 миль. Через узкую калитку во двор не смогла бы проехать никакая машина. А высокая стена и черепичная крыша, закрывающая половину двора, не позволяли использовать подъемный кран. Пьеро предупреждал нас, что стол может весить примерно 300 килограммов. С виду он казался гораздо тяжелее. Пьеро позвонил ближе к вечеру.
«Вам понравился стол?»
«Ну, стол, да, конечно, чудесный, но есть небольшая проблема».
«Вы его уже установили?»
«Как раз в этом-то и проблема. Может быть, Пьеро подскажет выход?»
«Несколько пар рук», — посоветовал он. «Вспомните, как строились пирамиды в Египте».
«Ну, конечно, значит, нам не хватает всего-то 15 тысяч рабов».
«Если ничего не придумаете, позвоните. Я знаком с командой регбистов из Каркасона». Он весело посмеялся и повесил трубку.
Мы пошли еще раз взглянуть на это чудовище и попытались подсчитать, сколько пар рук потребуется для того, чтобы сдвинуть его с места. 6? 8? Придется перевернуть его на бок, иначе он не пройдет в калитку. Мы представили себе отдавленные пальцы и вылезшие грыжи и с некоторым опозданием сообразили, почему прежний владелец дома предпочел установить легкий складной стол на том месте, которое мы выбрали для этого монумента. Так ничего и не придумав, мы ушли в дом, чтобы не торопясь обмозговать проблему у камина с бокалом вина в руке. Вряд ли за ночь кто-нибудь украдет наш стол. Как выяснилось немного позднее, судьба в тот момент уже выслала к нам помощь. Едва купив дом, мы решили перестроить кухню и провели немало интереснейших часов с нашим архитектором, рисуя картинки и изучая словарь французских строителей. Всякие рамки, подвесные потолки, мусоропроводы, гипсование, облицовка плиткой, потолочные брусы. Правда, первоначальное радостное возбуждение постепенно испарилось. Края рисунков со временем обтрепались, а кухня все оставалась нетронутой. По самым разнообразным причинам. Из-за погоды, из-за того, что штукатур уехал кататься на лыжах, из-за того, что старший строитель сломал руку, играя в футбол на мотороллере, из-за того, что все местные поставщики строительных материалов впали в зимнюю спячку, архитектор, наш бывший соотечественник, а нынче парижанин, предупреждал, что строительные работы в Провансе похожи на окопную войну. Долгие периоды бездеятельности и скуки перемежаются взрывами бешеной и шумной активности. В нашем случае первая фаза уж чересчур затянулась, и мы с нетерпением ожидали наступления второй. Штурмовой отряд с ужасающим грохотом прибыл как-то утром, когда еще не вполне рассвело. Сонные, мы выскочили на улицу, чтобы посмотреть, какая часть дома обрушилась, и обнаружили у дверей грузовичок, из кузова которого, будто пики, торчали разобранные строительные леса. «Месье Нейл?» — раздался жизнерадостный вопль из кабины водителя. Я подтвердил, что я и есть месье Нейл.
«Отлично! Займемся вашей кухней! Вперед!»
Дверь грузовичка распахнулась, и из него выскочил кокер-спаниель, а за ним выбрались трое мужчин. Потянуло свежим запахом лосьона после бритья, и старший строитель, едва не раздавив мне руку, представил нам себя и свою бригаду. Дидье, лейтенант Эрик и малыш, здоровый молодой парень по имени Клод. Такса Пенелопа напрудила целую лужу у самого крыльца и тем самым подала сигнал к началу атаки. Никогда раньше мы не видели, чтобы строители работали с такой скоростью. Все делалось примерно в два раза быстрее, чем в Англии. Леса и дощатый трап снаружи, поднимающийся от земли к окну, собрали еще до того, как окончательно взошло солнце. Всего несколько минут спустя кухня лишилась окна и раковины.
А в 10 часов мы уже стояли на заваленном строительным мусором полу, и Дидье вкратце излагал нам план дальнейших разрушений. Он был деловитым и энергичным, с коротко остриженной круглой головой и бравой армейской выправкой. Легко было представить, как он проводит занятия по строевой подготовке где-нибудь в иностранном легионе и гоняет молодых бездельников до 7-го пота. Его речь тоже была быстрой, энергичной и изобиловала междометиями. Бум! Бах! И хрясь, которые французы любят использовать всякий раз, когда рассказывают о какой-нибудь аварии или поломке. Судя по всему, у нас в доме будет немало и того, и другого. Потолок снимается, пол сдирается, и вся кухня выбрасывается наружу. Бац! Через дырку в стене, которая когда-то была окном. Пришпиленное к потолку и полу полотнище полиэтилена отделяло зону боевых действий от остального дома. А моя жена с ее кастрюльками и сковородками была изгнана на задний двор к плите для барбекю. Жутко было смотреть, с какой веселой свирепостью трое строителей крушили все, что находилось в зоне досягаемости кувалды. Они грохотали, свистели, пели и ругались посреди рушащихся балок и падающих камней, и только в полдень, как мне показалось неохотно, сделали короткий перерыв на ланч. Ланч — не обычная пара бутербродов, а целая пластиковая корзинка, наполненная цыплятами, колбасами и кислой капустой, салатами, буханками хлеба, а также настоящими приборами и посудой. Они уничтожили с той же скоростью и энтузиазмом, что и стену в нашей кухне. К счастью, вина никто из них не пил. Страшно подумать, что может наделать пьяный строитель, вооруженный 40-фунтовой кувалдой. Мы их и трезвых-то боялись. После ланча кухня снова превратилась в кромешный ад и оставалась таковой до 7 часов вечера без единого перерыва. Я спросил Дидье, всегда ли они так работают по 10-11 часов в день. «Только зимой», — ответил он, — «а летом 6 дней в неделю по 12-13 часов». Его очень позабавил мой рассказ об английских строителях, которые поздно начинают, рано заканчивают, да еще устраивают десяток перерывов на чай. «Не пыльный денек», — прокомментировал он и спросил, не знаком ли я с каким-нибудь английским строителем, который ищет работу во Франции. Он взял бы его к себе для интересу. Я сомневался, что найдется много желающих. Работники, наконец, уехали, а мы оделись, как для похода на Северный полюс, и в первый раз попытались приготовить обед на нашей временной кухне. Там имелись очаг для барбекю и холодильник, а также газовая плита с 2 конфорками и раковина. Словом, все необходимое, кроме стен. А при температуре, которая по-прежнему не превышала 0, как раз стены и не помешали бы. Но сухие обрезки виноградной лозы весело горели. Воздух скоро наполнился ароматом бараньих котлет и розмарина. Красное вино отлично заменяло центральное отопление. И новое приключение даже начинало нам нравиться. Во время обеда за столом царило приподнятое настроение, которое, правда, испарилось, как только пришло время идти на улицу, чтобы мыть посуду. Первыми и верными приметами приближающейся весны стали не бутоны на миндальном дереве и даже не беспокойное поведение крыс на чердаке у Массо, а телефонные звонки из Англии. Мрачный январь был позади. Наши бывшие соотечественники оживились, начали строить планы на лето, и мы не успевали поражаться тому, сколь многие из них собирались посетить в этом году Прованс. Телефон, как правило, звонил в тот самый час, когда мы садились обедать. Большинство наших собеседников с барским пренебрежением относились к часовой разнице, существующей между Англией и Францией. И веселый полузабытый голос какого-нибудь шапошного знакомого спрашивал, открыли ли мы уже купальный сезон. Мы старались отвечать на этот вопрос как можно более неопределенно. Было бы жестоко разрушить чужие иллюзии и признаться, что в данный момент мы сидим в зоне вечной мерзлоты, а ледяной мистраль залетает в дом через дыру в стене и грозит вот-вот сорвать тонкую полиэтиленовую занавеску, нашу единственную защиту от свирепой стихии. Далее разговор строился в основном по одному и тому же сценарию. Наш собеседник интересовался, будем ли мы дома, например, на Пасху, или в мае, или в любой другой интересующий его период. Убедившись, что мы никуда не денемся, он начинал фразу, которой мы скоро научились бояться. «А мы тут как раз думаем побывать в ваших краях примерно в это...» Замолкал, видимо, считая, что именно в этот момент мы должны прервать его, чтобы сделать гостеприимное предложение. Эта неожиданная популярность и огромное количество новых друзей, с которыми мы были едва знакомы в Англии, нас нисколько не радовали. А главное, мы не знали, как реагировать на подобные звонки. На свете нет существа более толстокожего, чем человек, жаждущий солнца и бесплатного жилья. Обычные светские намеки здесь бесполезны. У вас уже будет кто-то гостить в это время? Не волнуйтесь, мы сможем приехать и неделей позже. Дом полон строителей. Мы не возражаем. Все равно большую часть времени мы собираемся проводить у бассейна. Вы поселили в бассейне барракуду, а на подъезде к дому установили медвежьи капканы? Стали ярыми вегетарианцами? Подозреваете, что у ваших собак бешенство? Мы могли говорить все, что угодно, но они твердо решили приехать, и никакие увертки не могли нас спасти. Мы пожаловались на угрозу летнего нашествия людям, уже давно переехавшим в Прованс, и они сказали, что тоже прошли через это. Первое лето, уверяли они, будет кошмарным. Зато потом мы научимся говорить «нет». А если не научимся, наш дом на период с Пасхи по конец сентября превратится в небольшой и крайне убыточный отель. Хороший, но очень грустный совет. Мы со страхом ждали следующего звонка.